по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии» на Радио Теос. 9 часов в Москве. Сегодня четверг, 12 октября. Сегодня это, когда вы слушаете нас в прямом эфире. Но на самом деле я сразу скажу, что передача записывается заранее. И еще несколько таких дней у нас, когда запись идет заранее. Я думаю, что скоро мы уже встретимся здесь, в прямом эфире, в нашей студии. Команда проекта «По страницам Библии» — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун. Мы с вами путешествуем по Священному Писанию. Мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И у нас с вами сегодня знаменательная такая дата. Это завершение нашей беседы по книге «Исход». Вот сегодня мы последний раз с вами открываем эту книгу в нашем планомерном, постепенном изучении. В том изучении, которое, собственно говоря, и заложено в программе чтения и изучения всей Библии каждый день за 5 лет. В программе, которую некогда создал доктор Джон Вернон Маги. Именно по его материалам эти передачи и готовятся. Конечно, мы еще неоднократно будем открывать книгу «Исход». Мы еще неоднократно будем перечитывать какие-то моменты, которые там есть. Но, собственно, вот планомерное изучение ее мы с вами завершаем. В прошлый раз я задавал вам вопрос, как ответить на такое обвинение или на упрек христиан в их такой исключительности. Вы считаете себя исключительными и так далее. Знаете что? Я, опять-таки, вот тут из-за того, что мы предзаписываем, я не могу сейчас сказать о том, какие вы комментарии прислали. На ваши комментарии я отвечал. Это уже могу сказать, потому что собираюсь это делать. Прежде всего, на странице нашего проекта «По страницам Библии» ВКонтакте и Facebook. Вот лучше всего комментировать именно там. Если вы пишете нам через сайт theos.fm или приложение «Радио Теос», не забывайте, пожалуйста, указывать ваш адрес электронной почты, даже в том случае, если в форме, которую вы заполняете, специального поля для этого нет. Ну, потому что только если вы укажете адрес электронной почты, только в этом случае я могу вам на это сообщение ответить. И вот поскольку у меня сейчас нет возможности прочитать здесь в эфире вашу почту, ваши письма, я, собственно, сразу скажу, к чему задавал этот вопрос, о чем думал в связи с этим вопросом. Смотрите, вот нас часто обвиняют в том, что вы, христиане, считаете себя исключительными. Мой вопрос к вам, друзья. А вот вы, лично вы, считаете себя исключительным? Вы считаете, что вы лучше других? Вы считаете, что вы либо стали христианином, потому что вы заслуживали чего-то особого, либо пришли в своей христианской жизни к такому состоянию, когда вы его, ну все, вы лучше, вы круче всех остальных людей? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили «да», давайте вместе молиться о смирении. Я начну размышление здесь с того, что скажу следующее. Иногда люди упрекают нас в таком сознании исключительности, потому что они видят, что мы и ведем себя как кто-то исключительный. Они видят, что мы, не имея на это особых оснований, начинаем выделяться, возвышаться среди всех остальных людей. Был ли Израиль исключительным народом? Был ли основатель Израиля, Авраам, родоначальник израильского народа? Был ли он исключителен? Да, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вера Авраама, да. Но была ли его жизнь каким-то образом лучше жизни большинства других людей? Конечно, можно вспомнить жителей Содома и Гоморры, но, с одной стороны, далеко не весь мир того времени был Содомом и Гоморрой. были люди более нравственны, и с другой стороны, и у самого Авраама были в жизни безнравственные поступки. Если бы Бог, праведный Бог, благой Бог, судил по критериям лучшести, неужели вы думаете, что он избрал бы именно Авраама? Тот же вопрос можно задать применительно, допустим, к Иакову. И там он будет даже актуальнее звучать, чем про Авраама. Тот же вопрос можно задать про сыновей Иакова. Мы с вами об этом говорили, мы с вами это читали, и я очень советую вам переслушать наши беседы по книге «Бытие». Тот же вопрос можно задать применительно к нам с вами. Иногда говорят, смотрите, есть неверующие люди, которые ведут себя лучше иных верующих. Значит так, если бы спасение давалось нам по нашему поведению, как, знаете, хороший мальчик, возьми с полки пирожок. Да, вот, вот как-то так. Если бы это был тот пирожок. Тогда действительно размышления типа «вот этот лучше тебя, значит, он достоин спасения больше, чем ты, непонятно, что ты здесь делаешь вообще», тогда эти размышления имели бы смысл. Но в Библии картинка совершенно другая. В начале книги «Исход» мы видим народ порабощенный. В середине книги «Исход» народ освобожденный физически, но при этом с рабской психологии. Ближе к концу книги «Исход» народ, стремящийся приносить жертву и совершать праздник, а вот перед кем, это уже даже не столь важно. Получается ложное божество, ну и хорошо, потому что с Моисеем вообще непонятно, где он и куда он делся. Вот народ идеальным никак не назовешь. Сам Моисей говорит о том, что это народ жестоковыйный, народ с жестоким сердцем. Мы часто вспоминаем, что Бог ожесточил сердце фараона. Но ведь и сердце Израиля зачастую было ожесточено. И наши сердца тоже зачастую бывают жестокими. Вот и получается, что когда мы с вами говорим или слышим в наш адрес, вот, ребята, вы считаете себя лучше других? Нет, мы не считаем себя лучше других. Мы считаем, и тут важная тема, мы считаем, что библейский Бог – это единственный, кто может решить фундаментальную проблему человечества. Это проблема греха. Он единственный, потому что он это сделал в Иисусе Христе. Опять-таки, не попадитесь еще вот на какую удочку. Не попадитесь на удочку размышлений, будто вот наш Бог выше и больше всех других богов. Это, я думаю, что мы с вами уже усвоили, когда читали про казни египетские. Про то, что выше и больше, можно говорить, когда сравниваемые предметы находятся более или менее на одной плоскости. Но тут-то это совсем не одна плоскость, это абсолютно разные плоскости. Не стоит говорить о том, что наш Бог выше и больше других богов, просто потому что это принципиально несравнимые величины. Исключительность христианства объясняется единственной исключительностью Божьей милости, которую Он дал нам. А теперь давайте подумаем о том, что изменилось в Израиле, что изменилось в Моисее, в жизни самого Моисея, в отношениях с Богом за этап, за этот промежуток, длинный, кстати, промежуток, который описан в книге «Исход». Мы с вами говорили уже о том, что в книге «Исход» ничто не начинается и ничто не кончается. Это продолжение событий книги «Бытие», ну и дальше идет такой плавный переход в книгу «Левит». И все же израильский народ за это время выходит на новую стадию своей жизни. Израильский народ определяет свое самосознание, становится понятным, кто они такие. Израильский народ узнает Бога. Бог открывается этим людям, скажем даже так, своим людям. Да, вот действительно, в самом прямом смысле у Бога есть свои люди. И дальше происходит совершенно замечательная вещь. Встает вопрос, хорошо, Бог открылся. Будут ли это личные отношения? Будет ли это личное общение? Или это просто такая замечательная, добрая, милая беседа или формальное соответствие без какого-то личного единства? Письмо, которое я не прочел на прошлой неделе, не успел, и которое имеет самое непосредственное отношение также к этой самой второй или последней части книги «Исход». Наш слушатель Игорь сокрушается и говорит о том, что вот в учении, в христианском учении появились люди, которые говорят, что Дух Святой — это наша мать. Да, вот материнская картина, материнский образ Духа Святого. И я понимаю, о чем говорит Игорь. Я видел и читал книги, в которых эта позиция излагается. Кстати, появились они не сейчас и даже не 7, не 8 лет назад. Появились они намного раньше. Это вот популяризация позиции происходит сейчас. И опять, Игорь, извините, я с вами абсолютно согласен. Кто-то скажет, да что, это нормально, это проще, это более доходчиво. Но вы помните, что на жертвенник можно было приносить только то, что заповедал Бог. Нельзя было просто взять, принести что-то другое на том лишь основании, что это другое нам больше нравится. Вот ровно так же происходит и здесь. Кто-то скажет, ну да, почему бы нет, Дух Святой как мать, более доходчиво и прочее. А мы смотрим и говорим, нет, это принципиально не то, это принципиальное искажение. Да, можно рассуждать по поводу мужской природы, женской природы, того, что Бог на самом деле имеет и мужскую, и женскую природу и так далее. Но это большое и серьезное рассуждение. Когда нам просто говорят, что Дух Святой — это наша мать, наша мама, я думаю, что большинство из нас напряжется. И если даже и станет дальше слушать, то только с карандашиком для того, чтобы показать неверность такого учения, для того, чтобы, ну, вот по большому счету показать, что это заблуждение. Что я хотел бы, чтобы вы оставили для себя из книги «Исход», вот вынесли для себя. Во-первых, это, конечно, Божию силу. Помните, было вот это замечательное состязание Бога Яхве с богами или божествами египетскими. И со стороны Бога Яхве было несколько таких нападений, причем совершенно, я бы сказал, конкретных нападений. И именно на то, что египтяне считали для себя важным. Он противостоит успешно. Это первое. Второе. Люди, которые в свое время слышали эти обещания, а потом видели, что происходит, могли бы разочароваться и сказать, нет, эти обещания не исполняются. Однако тут нужно было просто подождать. Конечно, время не лечит. Фраза распространенная, популярная фраза о том, что время лечит, ну, это такое, мягко говоря, преувеличение. Но все же время – это как раз и есть та сфера, в которой работает Бог. Бог лечит во времени. Но тут и этого было недостаточно. Тут нужно было чудо. И Бог это чудо совершил. Дальше. Я бы хотел, чтобы мы с вами вынесли из книги «Исход» вот эту связь между духовным и земным. Земная скиния как прообраз духовного, указание на духовное. А земные, может быть, даже обряды, хотя это слово затертое, как прообраз неких реальностей, которые совершаются на небесах. Вот вся эта прообразная система, и, конечно же, скиния, сама скиния, как прообраз Иисуса Христа, Его жизни, Его служения. Вся эта прообразная система – это возможность для Бога буквально обратиться к нам картинками, буквально нарисовать рисунок и через этот рисунок с нами разговаривать. Еще одна черта книги «Исход», которую хотелось бы здесь отметить. Бог дает закон, Причем этот закон сформулирован очень ясно, очень четко. И Бог также показывает бессилие людей этот закон исполнить. Поэтому, наряду с заповедями, он дает также систему жертвоприношения. Потому что всегда есть зазор между тем, что мы делаем, и тем, что даже по закону от нас ожидается. И, наконец, конечно, моментов здесь гораздо больше, но я просто вот выделю некоторые из них, выделил самые важные с моей точки зрения. Наконец, это лидерство Моисея. Кто-то спросит про Аарона, а Аарон как? Да, он тоже. Но все-таки главное лидерство, основное лидерство именно за Моисеем и ни за кем другим. Вот эти картинки, эти моменты, я думаю, нам с вами чрезвычайно важно увидеть как раз в книге «Исход». Я не задаю сегодня вопросы для размышления, потому что в следующий раз мы уже перейдем к Евангелию от Марка. Я напомню, что у нас вот такое чередование Ветхий Завет, Новый Завет. Да, теперь будет Евангелие от Марка. Ну, а сейчас, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и вместе выслушаем Священное Писание и будем размышлять над Библией вместе. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, благослови это время в Слове Твоем, которое Ты даешь нам, по Своей воле, по Своей милости, по Своей великой любви. Боже, благодарим Тебя за то, что когда-то Ты и нас также вывел из этого нашего личного Египта и ввел в землю обетованную. Боже, и Твоя забота знакома нам, потому что ощущали ее на себе. И наша реакция тоже знакома нам, потому что мы также на это реагировали, как и народ израильский. Слава Тебе, Господь, за Твою милость. Потому что без милости Твоей, ну вот ровно ничего бы не было. Направляй нас, Бог наш, и веди нас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 139-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами завершаем наш разговор о книге «Исход». Книге, в которой, как я говорил в начале, ничего не начинается и ничего не кончается. Действительно, эта книга является продолжением предыдущей, это книга «Бытие», и она плавно перетекает в следующую, это книга «Левит». И нам с вами, конечно, хотелось бы поставить какую-то точку здесь, в конце этой части цикла, но не получится, друзья, потому что Божья история развивается. И все-таки какие-то выводы мы, конечно же, с вами обязательно сделаем. Я позволю себе в этой завершающей нашей беседе немножко отклониться в сторону от библейского текста, скажу несколько слов проповедникам. Зачастую говорят, ну вот я проповедую, я готовлюсь, я постоянно в церкви, каждое воскресенье я проповедую. Где же мне получать духовное питание, где мне получать духовную пищу? Особенно жалуются на это хорошие проповедники. Иногда, правда, за счет такого самопревознесения. Говорят, вот у меня такие проповеди, мне другие или чужие проповеди не нравятся. Что мне по этому поводу делать? Мой ответ вам будет очень простым. Если вам некогда слушать чужие проповеди или не слушаются чужие проповеди, то читайте и изучайте Божие Слово. Погружайтесь в Писание. Потому что если вы скажете, что вам это неинтересно, Если вы скажете, что вам это скучно, тогда у вас более серьезная проблема, чем то, что ваши проповеди достигли определенного уровня, и поэтому все остальное неинтересно для вас. Итак, пребывайте в Писании. Оно как вода, как действительно живая вода, которая проходит через нас, и более того, эта вода изменяет нашу духовную температуру. Когда-то мы начинаем остывать, и важно, чтобы Слово Божие добавило нам этого духовного тепла. Когда-то наоборот, мы начинаем кипятиться, но делаем мы это сами, по своему изволению, по своему желанию, в отрыве от Божьей воли. Божье Слово действительно такой стабилизатор для нас в нашей духовной жизни. Но вернемся к книге «Исход», 39 глава, начиная с 1 стиха. «Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и весонными нитями, искусную работу». Это одежды священника, одежды, которые были уже раньше названы одеждами славы и благолепия. Посмотрим на эти одежды и на то, как они указывают на Иисуса Христа. С одной стороны, это лен, крученый весон, вот льняная одежда. Важно было, чтобы священник полностью прикрывал, полностью закрывал наготу своего тела. Вот нагота плоти, нагота тела не должна была представать, не должна была оставаться открытой при служении Богу. Хотя здесь нужно оговориться, есть один момент. Дело в том, что служили они, скорее всего, босиком. То есть подошвы ног, скорее всего, были видны. Но все остальное важно было закрывать. Духовное применение этого принципа весьма понятно. Дело в том, что никакое христианское служение, никакое служение Богу не может быть выполнено по плоти. Если мы начинаем служить по плоти, то служение наше гроша ломаного не стоит. Богу не нужно наше служение по плоти. Бог отлично знает, на что мы способны и на что не способны. Лен в одежде указывает на праведность. Бог и сегодня не использует грешного проповедника, не действует через проповедника, который сознательно грешит. И вот это чрезвычайно важная тема. Сегодня многие проповедники, многие служители получают образование. И вот благодаря образованию люди могут производить впечатление. И служитель производит впечатление очень знающего, очень культурного, очень образованного человека. На самом деле за этой мнимой, наносной образованностью может скрываться грех. Если это действительно так, то человек не имеет права нести служение. Тут я хотел бы уточнить. Каждый из нас порою и чаще, чем хотелось бы, оказывается согрешающим. То есть каждый из нас когда-то согрешает. Об этом первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. Но Дух Божий обличает нас. Дух Божий показывает нам на серьезность нашего греха. И вот тогда мы приходим к Богу в покаянии. Служителем, однако, не может быть человек, который пребывает в грехе, и его это не беспокоит. Его внимание на это обращают, ему на это указывают, а он считает, что в жизни его все нормально. Интересно, что когда в праздник Йом-Кипур, это судный день, раз в год, священник входил в святая святых, он откладывал вот эти одежды святости. Почему он их откладывал? Почему он не входил в этих одеждах? Потому что эти одежды даны ему Богом для особой функции, для особой миссии. И точно так же Христос отложил свои одежды святости или право на Божию природу, когда пришел на эту землю, когда пошел на крест. Об этом апостол Павел говорит в послании филиппийцам. Это известный фрагмент, фрагмент, который можно и наизусть выучить. Это вторая глава с 6 стиха и дальше. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Итак, Иисус отложил одежды праведности. Иисус отложил одежды своей божественности для того, чтобы как человек прийти и принять смерть за нас. Он был отделен на кресте от Бога Отца. Он прошел этот путь целиком. Возвращаемся к одеждам славы и благолепия, о которых мы читаем в 39 главе. Невероятно красивые были эти одежды. Кстати, сегодня говорят о том, что женщины должны одеваться красиво. Для мужчин красота в одежде не столь важна. Вот в Библии, в служении первосвященника, по крайней мере, красота в одежде была чрезвычайно важна. И эту одежду, особую одежду, могли носить только мужчины. Кроме того, давайте вспомним о камнях. Об этом мы уже читали с вами, и здесь сейчас это повторяется. Во-первых, камни на плечах, камни, которые укреплены на плечи. На этих камнях имена основателей колен Израиля. И, собственно говоря, и получается, что священник несет на плечах имена основателей колен Израилевых. Он приходит с этими именами к тому единственному, кто способен спасти. Также Иисус несет наши имена, несет их тому, кто единственный способен спасти. Еще один атрибут священника – это нагрудник, а на нем 12 камней. Мы тоже говорили об этих камнях с вами уже. Переслушайте, пожалуйста, предыдущие выпуски, услышите об этом подробнее. Ну и еще два предмета, которые были у священника. Это Урим и Тумим. Я повторюсь, мы уже говорили о том, что есть более 20 различных толкований, предположений о том, что же это на самом деле такое. Я не буду делать выбор, я не знаю, что это такое, гадать не берусь. Скажу лишь, что эти предметы имели отношение к предсказанию будущего. Какое отношение, как они использовались, сказать не могу. Действительно, не стоит сейчас заниматься, строить какие-то предположения и высказывать гипотезы. Кроме того, мы говорили с вами уже про золотые колокольчики или позвонки, как они называются в русском переводе, и гранаты, а в некоторых переводах яблоки, плод. Колокольчики — это свидетельство. Это колокольный звон, звон свидетельства, звон слова. Ну а гранаты — это плод, это жизнь, это наша реальная жизнь. Колокольчики — это то, что мы говорим, когда мы проповедуем. Это аналог колокола. Да, колокол в церкви призывает на богослужение, он призывает поклониться живому Богу. Но, кроме того, это еще и гранаты. Гранаты — это наша реальная жизнь, наш плод. Слово — то, что мы говорим с одной стороны, и плод — то, что мы делаем с другой стороны. Вот первое и второе должны сочетаться. Мы часто делаем акцент именно на плоде. Это чрезвычайно важно. Потому что, как мы знаем, есть немало людей, которые пытаются что-то такое из себя изобразить, из себя строить, но Духа Святого в них нет, и плода по этой причине тоже нет, да и быть не может. Есть здесь и опасности. И об этих опасностях я бы хотел несколько слов сегодня сказать. Понимаете, показывая свою жизнь, мы делаем это не для того, чтобы люди смотрели на нас, не для того, чтобы люди сказали, какие мы хорошие. Показывая свою жизнь, мы указываем людям на Иисуса Христа. Это самое главное. Как-то ко мне после проповеди подошел один человек и говорит: «Я никогда раньше не думал, что Иисус столь прекрасен». Вот он услышал проповедь, и увидел он не меня, не проповедника. И это замечательно. Он увидел Иисуса Христа. Он услышал о кресте. Он услышал Его слово и увидел Его лицо. Да, должен быть колокольный звон. Это звук проповеди Иисуса Христа. Но должна быть также и жизнь. Перед нами сейчас замечательное изображение священника через его одежду. Вот вся эта 39 глава. Нам некогда читать. Перечитайте, пожалуйста, обязательно прочитайте на досуге. Это человек, облеченный Божьей святостью. Это человек, избранный для Божьего дела. Это человек, через которого действует, работает, совершает свое дело сам Бог. И вот этот человек и представляет Бога пред людьми, и представляет людей перед Богом. У него серьезная, большая работа, важное дело. Знаете, я хотел бы сказать еще одну непопулярную вещь. Я обращаюсь к тем, кто приходит в церковь и слушает проповеди. Скажу так. Не делайте из проповедника себе няньку. Здесь нужно поподробнее, да? Есть люди, которые считают, что проповедник, служитель обязан обязательно приехать к ним по первому их требованию. Обязан обязательно поговорить с ними. Обязан обязательно найти для каждого из них что-то особенное, какое-то особое слово. Ну, а если возникают сложности, возникает непонимание проповеди, эти люди не зайдут в библиотеку, эти люди не зайдут в интернет, эти люди даже Библию не откроют. Они считают, что проповедник, ну, для того он тут и есть, чтобы все им объяснить и разъяснить. Конечно, здесь нужен определенный компромисс. Здесь нужно выработать какой-то подход, и это между Богом и нами. Но скажу вам так. У проповедника должно быть достаточно времени, чтобы изучать Божие Слово. Я повторюсь. У проповедника должно быть достаточно времени, чтобы изучать и проповедовать Божие Слово. Я понимаю, что льстит самолюбию, когда пастор церкви пришел к вам в гости. Я понимаю также, что одна из составляющих пасторского служения – это как раз знакомиться с людьми, знакомиться с жизнью людей в церкви, приходить в гости. Это все понятно. Но не приглашайте пастора в гости в субботу, особенно вечером. Дайте ему время побыть с Богом, дайте ему время подготовиться к проповеди, дайте ему время, наконец, если он уже готов к проповеди, с семьей своей побыть. Кстати, кто-то из вас скажет: «Ну, я же могу пригласить пастора, а он откажется». Скажу вам в ответ так. Есть пасторы, которые не откажутся. Кто-то потому, что не понимает важности того, о чем сейчас идет речь, а кто-то потому, что ему просто неудобно отказаться. Не приглашайте пастора в субботу вечером в гости. Дайте ему возможность размышлять над Божьим Словом и готовиться к воскресной проповеди. Кстати, меня этому научил один бизнесмен еще на ранней стадии, на раннем этапе моего служения. Я тогда был уверен, что пастор, пастырь обязан ко всем приходить, обязан делать это часто. И вот я пришел к этому человеку, бизнесмену. Он был существенно старше меня, он был давно в церкви, он был уже членом церкви, когда я еще в семинарии учился. Я даже не думал о том, что вот именно здесь буду заниматься пасторским служением. Но я, как такой уверенный в том, что все делаю правильно, молодой служитель, говорю: «Вот я хочу вас посетить». И приехал я к нему домой. И вот мы сидим, с ним разговариваем. Он говорит: «А знаете, пастор, зря вы ко мне сегодня приехали. Он говорит, вы расспрашиваете меня о моей работе. А могли бы использовать это время для подготовки проповеди? Он говорит, понимаете, вот я вам сейчас расскажу о работе, и ничего, ну, ровно ничего от этого не изменится. Полезный совет мне, скорее всего, вы не дадите, потому что мою работу вы не понимаете. А вот если вы подготовите на завтра и произнесете действительно сильную проповедь, вот тогда и правда многое изменится. И я, может быть, и получу через Слово Божие ответы на вопросы, которые я задаю, а то и на те, которые хотел бы задать, но они так и не были для меня сформулированы. Этот бизнесмен мне сказал так: иди, пастор, и готовься. Используй данные тебе Богом дары по полной программе. И это для меня оказалось очень и очень важной темой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
На заключительную 40-ю главу книги «Исход» у нас очень мало времени. Главное событие этой главы – это установка скинии. Здесь снова перечисляются предметы скинии, мы об этом уже говорили, поэтому повторяться не буду. Самое важное происходит в конце главы. 34 стих 40-й главы книги «Исход». «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло его облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Вот это финальные слова книги «Исход». Я хотел бы, чтобы сейчас мы задумались о том, что здесь, в этот самый момент, происходит. Скиния была построена для того, чтобы Бог являлся здесь и общался с израильтянами. Чтобы Он вел их по этому пути. Чтобы вместе с Ним они могли пройти пустыню и прийти в обетованную землю. Это удивительная история. Ведь начиналось все с того, что еврейский народ в рабстве. С того, что еврейский народ унижен. Одно время были очень популярны книги, да и сейчас среди некоторых они популярны, про Гарри Поттера. Это серия из сначала 7 книг, потом еще дополнительные всякие вышли. Ну, скажем так, для ровного счета, из 7 книг. Так вот, одна из фишек в этой серии – заключается в том, что есть какой-то мальчик, у которого изначально особая судьба, изначально о нем есть пророчество, изначально у него есть определенная миссия. И вот этот мальчик живет у своих родственников, которые, в общем-то, даже в курсе этих пророчеств, в курсе этой миссии, но, извините за выражение, гнобят его, забивают его. Пока в один прекрасный момент он не узнает, кто он на самом деле. Так вот, автор книг про Гарри Поттера не сама все это придумала. Это абсолютно библейский сюжет, потому что то же самое с еврейским народом. У этого народа особое призвание, у этого народа особая миссия, этому народу особое обещание, особое благословение. Этому народу был открыт особый путь. Вот в начале книги «Исход» мы видим, еврейский народ как Гарри Поттера в первые 10 лет его жизни. Только тот жил в каморке под лестницей, а еврейский народ был рабами в Египте. Но в какой-то момент Бог открывает себя. В какой-то момент еврейский народ понимает не только свою избранность, но и Божие водительство. В послании к римлянам, уже в Новом Завете, в 9 главе, апостол Павел пишет об израильтянах, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Вот это миссия еврейского народа. Эта миссия открывается ему здесь, в книге «Исход». Для того, чтобы выполнить эту миссию, для того, чтобы последовать этой миссии, нужно было Божье водительство, нужна была Божья рука. Кстати говоря, я не случайно несколько раз использовал такую фразу: «Им открыта эта миссия». Сегодня очень популярно решать вопросы голосованием. Давайте проголосуем, как быть, и поступим именно так. Давайте послушаем, что скажет большинство. Так вот, миссия израильтянам дана не по голосованию, а потому что Бог так решил. Еще одно удобство современной жизни. Мы поступаем так, как нам больше нравится. Так, как нам вольготно, так, как нам буквально удобно. Израильскому народу было неудобно исполнять эту миссию. Порою было непонятно, как идти дальше. И опять-таки Божие призвание не удобством определяется, а волей Божьей. А теперь перенесемся в жизнь нашу современную. Мы, христиане, часто говорим: «Христос – глава церкви». Так оно и есть. Действительно, Христос – глава церкви. Мы говорим о церкви вселенской, о всем сообществе христиан. Но я таки задам вопрос. А правда ли Христос – глава вашей общины? Действительно ли вы подчиняетесь Ему? Вот не голосование решает, не удобство большинства, не желание самых богатых, самых влиятельных, а воля Божия. Я должен констатировать, что церковь сегодня находится не в самом лучшем положении. Зачастую мы ищем действительно того, что удобно нам, нравится нам. Люди проповедуют, не имея на это никакого помазания. Это как если бы израильский народ вдруг решил: «Ой, а сегодня вот такая мода есть избавляться от зависимости всяким поработителям. Давайте-ка мы выйдем отсюда. А еще сегодня модно жертвенники строить, построим-ка мы скинию». Ничего подобного в книге «Исход» не было. Моя молитва о том, чтобы ничего подобного не было и в нашей жизни. Я видел и слышал, как люди действительно несут служение, занимаются чем-то христианским, просто потому, что так положено. Один пастор, у которого стоял вопрос, будет ли он дальше пастором этой церкви, жаловался мне: «Ты, говорит, понимаешь, если они меня на членском собрании не переизберут, что же мне еще делать? Это же мне обратно на базар, на рынок возвращаться, носками торговать». Он этим занимался до того, как стал пастором. Я видел это, и это печально. Единственный способ что-то по этому поводу сделать — это, как израильтяне, продолжать путь в Божьем присутствии. Если Бог не будет с нами, если ты с нами не пойдешь, помните, как Моисей говорил: «Ты не вводи нас, если ты с нами не пойдешь», все это не имеет смысла. Точно так же и в христианской церкви. Мы прошли путь со Христом. Это путь Его страданий, это путь Его смерти. для того, чтобы пройти и через его воскресение. И вот на этом пути без него невозможно. Мы с вами в следующий раз перейдем к Евангелию от Марка, перейдем в Новый Завет и увидим красоту Христа, того самого, о котором в Ветхом Завете могли только догадываться. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.